Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Мы говорим с вами об истории и современности нашей Европы, о любимых Балканах, любимых многими нашими соотечественниками, и обсуждаем самые разные темы, и политику, и культуру, и какие-то новые такие привлекательные туристические направления и много-много чего еще. Мы давно не говорили с вами, вот почти год мы не говорили о, пожалуй, самой маленькой бывшей Югославской республике, любимой многими-многими россиянами, я имею в виду Черногорию. И сегодня у нас в гостях особый интересный человек, Милош Радинович. Милош Радинович возглавляет русско-черногорско-сербское общество «Славянский мост». А недавно Милош Радинович стал известен тем, что он публично отказался от предложенного ему президентом, новым президентом Черногории Яковом Милатовичем, поста посла Черногории в России. В общем, не каждый день встретишь человека, который отказался от того, чтобы стать послом в России. Вот сегодня это Милош. Милош, приветствую.
Добрый вечер. Добрый вечер, Олег, еще раз. Добрый вечер всем нашим слушателям. После такого представления, наверное, совсем сложно будет говорить, да?
Но мы попробуем.
Но мы постараемся.
Я не представился, меня зовут Олег Бондаренко, и программа «Дело принципа» — это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Все, что вам может быть интересно найти, узнать о Балканах, вы найдете на портале «Балканист.ру» и телеграм-канал «Балканист», ютуб-канал «Балканист ТВ». Сегодня, сейчас мы работаем для вас в прямом эфире, вы можете писать нам по смс по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Будем во второй части программы принимать ваши звонки по номеру 8 495 73 73 94 8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, в Ютьюбе, в Одноклассниках, в ВКонтакте вы можете найти канал «Говорит Москва», и вы нас увидите. Собственно, Милош, вот это самое интересное, как ты отказался стать послом, это мы оставим на десерт, пусть это останется пока интригой, да? А начнем мы с другого. Вот сейчас, в апреле, прошел ровно год с момента окончания правления настоящего последнего диктатора Европы, да? Как известно, на Западе последним диктатором Европы называли Александра Григорьевича Лукашенко, совершенно забывая о том, что он настоящим таким вот, ну, и географически, и политически, и с точки зрения долгожительства последним диктатором Европы был совсем другой человек. Это Мило Джуканович, это человек, который правил Черногорией, по сути, с самого начала 90-х годов, который правил Черногорией почти 35 лет, даже там с конца 80-х, если быть точным. И вот на прошедших в апреле 2023 года президентских выборах он неожиданно для себя проигрывает, при том, что сам, в общем-то, ну, до последнего рассчитывает, что он во втором туре выиграет эти выборы. Два тура проходят. Перед первым туром он начинает судорожно пытаться найти союзников потенциальных среди тех политиков, которые до того были его злейшими врагами. Я прекрасно помню дебаты Мила Джукановича, явно инициированные президентом, многолетним президентом, главой Черногории, с Андреем Мандичем, руководителем просербского, пророссийского партии «Демократический фронт», которого до того всячески, наоборот, преследовали, там, он был под уголовным делом, у него отнимали документы, у него был запрещен выезд из Черногории, он проходил по делу по государственном перевороте, чего только не было, и тут бабах, он оказывается один на один в таких вот торжественных, явно комплементарных для него, комплементарной для него обстановке политических дебатов один на один с действующим президентом. Почему это было сделано? Ну, совершенно очевидно, потому что Мил Джуканович увидел, что он проигрывает эти выборы, ему нужно было постараться традиционно выйти во второй тур с удобным и знакомым для него политическим оппонентом, которым являлся Андрей Мандич. Но вышел он во второй тур с другим человеком, с молодым, амбициозным, совершенно новым политиком, которого звали и зовут Яков Милатович, даже не лидером на тот момент, а заместителем председателя нового движения «Европа сейчас». И вот Яков Милатович во втором туре ровно год назад выигрывает президентские выборы Черногории, становится новым лидером Черногории, и Джуканович проигрывает. И вот у нас есть год. Что изменилось за этот год? Как Черногория поменялась? Как поменялась черногорская власть? Удалось ли вычистить вот этих вот, как, какое-то невероятное, там, я не знаю, исчисляемое, наверное, десятками тысяч людей, которые были за вот эти долгие 30 с лишним лет расставлены Милом Джукановичем по всем этажам власти маленькой полумиллионной Черногории? Или Черногория осталась до сих пор, там есть, как у нас раньше говорили, есть, знаете, официальный губернатор, есть ночной губернатор, вот так вот и в Черногории, да? Является ли Мило Джуканович до сих пор ночным президентом Черногории или нет? Милош Радинович.
Вы знаете, Олег, на самом деле год назад, можно сказать, для Черногории закончилась целая эпоха правления Мила Джукановича, который был много раз и премьер-министром, и президентом Черногории избирался. И да, действительно, в черногорской истории это был такой сложный период. Черногория прошла и через войны, связанные с распадом Югославии, и через бомбардировки 99-го года, и заново обрела независимость в 2006 году. И все это было, скажем так, под руководством одного человека, которого, как вы уже правильно сказали, Мило Джуканович зовут. Его образ зачастую связывали и с какими-то не всегда хорошими событиями, которые происходили в Черногории. Однако я бы не хотел в это, скажем так, вникать чуть более подробно, да, дабы наших слушателей все-таки не лишними разговорами не утруждать. Но вот год жизни Черногории без Мила Джукановича. Год сложный, год разный. Нельзя сказать, что все его наследие побеждено. Да, конечно, остаются люди на важных государственных ролях, которые ему верны, однако происходит и процесс все-таки такого очищения, пусть не быстрого, но очищения после его такого 35-летнего правления. Многие из его соратников арестованы, здесь нужно говорить откровенно, многие находятся под следствием. Это люди, которые все эти 30 лет помогали ему оставаться у власти, несмотря ни на что, или вопреки всему. Поэтому этот процесс, конечно, он не быстрый, и он медленный, но в Черногории такой верный, я бы сказал. Сегодняшняя черногорская власть, она разная, есть разные течения в ней, как вы уже правильно сказали, есть абсолютно прозападные, но есть и пророссийские, это прежде всего Демократический фронт, Андрей Мандич, Милан Кнежевич, вы о них немножко сказали. Но вы знаете, я бы хотел остановиться на той констатации, что В прошлом году, в преддверии черногорских выборов президентских, Мило Джуканович очень хотел выйти во второй круг с Андреем Мандичем. Ну, вы знаете, даже если бы Мило Джуканович вышел во второй тур именно с этим соперником, он бы и ему проиграл. Понимаете, определенная усталость накопилась у населения тем 35-летним правлением, так что, скажем так, здесь выбиралось против Мило Джукановича, а не за какого-то, в большей степени, а не за какого-то другого кандидата. Ну и, опять же, я так понимаю, что черногорское население очень хотело все-таки попробовать что-то другое, наконец-то. Вот какую-то другую струю, более молодую, более широкую, возможно, где-то, неограниченную какими-то проблемами 90-х лет.
Вот ну вот так. Можно напомнить, значит, 19 марта прошлого года состоялся первый тур президентских выборов, на котором Мило Джуканович получил 35%, а Яков Милатович, победивший в итоге президент, ставший президентом Черногории, 28%. А во втором туре уже изменилась эта пропорция. Яков Милатович получил 58%, а Мило Джуканович 41%. То есть Джуканович смог увеличить свою электоральную базу только на 6%. И да, действительно, в этой ситуации было выбрано новое молодое будущее. Яков Милатович довольно молодой политик, ему даже нет еще 40 лет, он 86-го года рождения, то есть ему 30, на сегодняшний день 37 лет, а когда стал президентом, получается, ему было 36 лет. И, конечно, с ним связано очень много надежд. Скажи, пожалуйста, Милош, насколько эти надежды на сегодняшний день начали оправдываться, или наоборот, есть какое-то разочарование в этом политике? Что он сделал, как президент Яков Милатович, за истекший год?
Ну, вы знаете, один год, наверное, не совсем много для того, чтобы давать какие-то суждения о том, хороший ли это выбор для Черногории или не очень. Да, конечно, кое-что за этот период было сделано, прежде всего в том, чтобы верховенство законов все-таки в Черногории начало работать. Это можно поставить в плюс и новому президенту, и тому правительству, которое, скажем так, работает с ним в одной связке. Однако здесь нужно отметить и, скажем так, такой полный разворот в сторону Запада Якова Милатовича, который до момента своего избрания все-таки был более, скажем так, ориентирован и на Запад, и на Москву. И вот это ставится ему однозначно в минус черногорским обществом. Он ратовал и за возвращение самых близких и добрых отношений с Сербией, однако сразу же после избрания вопрос Косово и Метохии он поставил как решенный раз и навсегда для Черногории, к которому он не хотел бы возвращаться. Поэтому здесь есть определенные и негативные моменты, которые, вот, скажем так, черногорскому обществу не нравятся.
Хорошо, но все-таки вот Черногория сейчас парламентская республика, и в состав новой коалиции с вот этим новым движением Европы сейчас впервые за всю историю современной Черногории вошла вот та самая партия, которая считается и просербской, и пророссийской, партия Андрея Мандича и Милана Кнежевича, Демократический фронт. А Андрей Мандич, человек, который регулярно ездил до того и в Белград, и встречался с президентом Вучичем неоднократно, и в Москву, и здесь тоже всегда принимался на высоком уровне, он стал председателем парламента Черногории. То есть в плане распределения власти мы увидели совершенно новую черногорскую власть. Насколько она, вот, Милош, Ты сказал о том, что есть более прозападный крен действующего президента, но насколько этот крен, чем он обусловлен? Он обусловлен лично позицией президента, позицией его партии, позицией парламентской коалиции, какую роль в этом формировании новой политики, в том числе новой внешней политики Черногории, играет та партия, которая до того была самой главной надеждой в плане восстановления нормальных отношений между Москвой и Подгорицей, между Белградом и Подгорицей. И вот насколько эта партия, наконец оказавшись в правящей коалиции, смогла реализовать то, что она обещала.
Ну, вы, Олег, правильно сказали. После
мне так неудобно, после, я тебя называю после... на «ты», ты меня на «вы», хотя мы давно в жизни на «ты».
Да, а то хорошо, зрители хорошо, неправильно подумают. Хорошо, это исправим.
Да, да.
Значит, Олег, ты абсолютно здесь прав. После очень долгого, скажем так, перерыва, после 90-х, в конце концов пришла во власть и партия, которая ратует за самые добрые отношения между Черногорией и Россией, между Черногорией и Сербией. И да, действительно, Андрей Мандич, как один из лидеров Демократического фронта, получил или занял пост председателя парламента Черногории. Но во многом это функция представительская. Ведь, как правильно было замечено, Черногория – это парламентская республика, и главную роль в ней ведет правительство как раз. А в правительстве, по крайней мере на данном этапе, у Демократического фронта нет своих министерств. Если бы, например, Демократический фронт получил в каком-то перераспределении Министерства иностранных дел, тогда да, мы могли бы говорить о том, вот что в конце концов за этот год они сделали в налаживании отношений между Москвой и Подгорицей или между Подгорицей и Белградом. Однако этого пока нет. Но, как правильно было замечено, как раз в них и есть та надежда, которая... Я абсолютно уверен, в итоге срезультирует, и эти отношения как раз через Демократический фронт и будут выпрямляться между Россией и Черногорией. Поэтому вот мне кажется, мы немножко еще времени должны дать нашим черногорским друзьям и соратникам для того, чтобы, скажем так, они... закрепились.
Угу. Нам пишут слушатели: до сих пор, несмотря на санкции, владеем с родителями небольшим домиком у моря в 20 километрах от Будвы. И что хочу сказать: да, море хорошее, люди, которые живут за счет туризма, очень добрые и общительные, но обычные люди в том же Дубровнике еще задолго до Крыма и СВО всегда относились к русским с какой-то прохладцей, что ли, в отличие от тех же албанцев, хорватов или сербов. Ну, это так вот нам пишет слушатель, хотя Дубровник это действительно
Хорватия.
А вот, это мое личное ощущение или ситуация имеет место. Интересно мнение гостя.
Ну, мы правильно заметили, это все-таки Хорватия. Хорватия это немножко другое воспитание, немножко другой подход, нежели чем в Черногории или в Сербии, да, и немножко другое исторически к русским отношение. Так что я думаю, что наш слушатель абсолютно верно здесь все изложил.
Ты правильно заметил насчет того, что некоторые соратники бывшего президента Мила Джукановича уже находятся на скамье подсудимых, и особенно мне это было занятно наблюдать, как на этой неделе был арестован бывший специальный прокурор, который, собственно, главной функцией которого было на протяжении нескольких лет разоблачение русского заговора против Мила Джукановича, против тогдашнего президента Черногории. Этого специального прокурора зовут Милевой Катнич. И вот он на этой неделе был арестован по обвинению, угадайте, в чем? Конечно, в коррупции. Совершенно очевидно, по другим делам, но Милевой Катнич в 2016 году, в 2017-2018 годах прославился в качестве главного обличителя непойманных, подчеркну, русских шпионов, которым он на минуточку которых он обвинял в том, что те, эти вот непойманные русские шпионы, собирались убить президента Черногории Мила Джукановича из, внимание, рогатки. Да, я не оговорился, именно из рогатки, по мнению специального прокурора Черногории Милевоя Катнича, эти непойманные русские шпионы планировали убить в 2016 году действующего президента тогда Черногории Мила Джукановича и, наверное, захватить власть тоже с помощью рогатки. Очевидно, теперь вот Милевой Катнич сидит в тюрьме по обвинению в коррупции. Насколько это вообще подобная история распространенная, насколько и чьими руками, вот это тоже очень интересно, а сейчас идет зачистка вот того прежнего окружения бывшего последнего диктатора Европы.
Ну, Олег правильно сказал, да, действительно, вот буквально на днях Милевой Катнич был арестован, предъявлены ему обвинения в коррупции, но это коррупция, которая вообще прежние 30 лет была такой рак-раной черногорского общества, поэтому, видимо, сейчас принято решение все-таки с ней бороться или ее почистить, тем более, что Черногории нужно на своем европейском пути демонстрировать, скажем так, демонстрировать полную борьбу, как любят на Западе говорить, с коррупцией, с какими-то вот ее отголосками. Так что это делается исключительно для того, дабы тому же Брюсселю показать, что мы на верном пути, я имею в виду Черногория, мы все так же, как и ранее, стремимся в Европейский Союз, даже более быстрыми темпами готовы здесь у себя принимать различные реформы, лишь бы наконец-то это случилось. Вот, наверное, это главная причина, по которой сейчас так резко, скажем так, обострилась эта борьба с людьми из прежних каких-то времен, вот, занимавших очень серьезные посты. И да, действительно, здесь нечего душой кривить. Эти люди были, скажем так, вовлечены в не совсем честные и чистые дела, в том числе и с какими-то государственными переворотами, которых по факту не было, они были, можно сказать, выдуманы, так что вот.
Григорий из Петербурга нас спрашивает, говорят, что мы скоро нападем на Балканы. Ну, я не знаю, Григорий, вы имеете в виду что? Обострение ситуации в Приднестровье? Приднестровье, ну, Молдавию можно отнести к Балканам, Приднестровье уже нет.
Ну, если только об этом речь, потому как вряд ли
Россия... И не нападем, а защитим, да, наверное.
Вряд ли Россия собирается нападать на Черногорию или Сербию. Хотя я вам должен сказать, я вот недавно вернулся из Черногории, большинство населения было бы не против.
Сегодня в гостях программы «Дело принципа» Милош Радинович, руководитель русско-сербско-черногорского общества «Балканский мост» и человек, который отказался стать на этой неделе послом Черногории в России. Почему? После выпуска новостей узнаете.
«Дело принципа» – авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
Мы снова с вами в прямом эфире. С вами я, Олег Бондаренко. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Программа «Дело принципа». А в гостях у нас глава русско-сербско-черногорского общества «Балканский мост» Милош Радинович. И вот я перехожу к анонсированной с самого начала теме. Как изменилась внешняя политика Черногории? Милош, человек, черногорец, который всю свою сознательную жизнь... Да? Живет в Москве, в Воронеже.
Да, в Воронеже. Больше 25 лет.
Больше 25 лет. Да, в этом году был номинирован, ему было предложено стать официально послом Черногории в Российской Федерации. Предложено было на уровне представителя партии, которая вошла в правящую коалицию, мы об этом говорили, Демократический фронт. И после этого предложение Милош поехал в Подгорицу на встречу с президентом Черногории, молодым президентом, новым президентом Яковом Милатовичем. Милош, расскажи, пожалуйста, как это все происходило, насколько это было для тебя ожидаемо или, наоборот, неожиданно, насколько ты был, в принципе, готов к такому развитию событий. А чем закончился разговор с президентом, о чем вы говорили, и какое решение и почему в итоге ты и принял?
Да, конечно, Олег, ну, к этому, наверное, человек каждый, я в том числе готовился, я вообще по образованию являюсь специалистом в области международных отношений, то есть дипломатия мне близка и в этом русле, не говоря о том, что много лет общество, которым я теперь руковожу, работает в русле народной дипломатии, поэтому для меня это, скажем так, было что-то знакомое с этой точки зрения. Как правильно заметил Демократический фронт и эта структура предложили мне, когда было определенное распределение внутри правящей коалиции мест, занять пост посла Черногории в Российской Федерации. Я это предложение принял. Более того, это предложение поддержали и министр иностранных дел Филипп Иванович, и премьер-министр Черногории Милойко Спаич, и президент Черногории Яков Милатович. Процедура, скажем так, определенная была уже проведена, различные, ну, скажу грубо, проверки там и так далее, после чего мне поступил звонок из кабинета президента о том, что с пожеланием встречи, личного знакомства, потому что мы до этого момента с ним лично знакомы не были. Я, естественно, согласился, полетел в Черногорию, встретился с Яковом Милатовичем, где у нас состоялась такая достаточно, я бы сказал, откровенная беседа, на которой я изложил свое видение черногорско-российских отношений на нынешнем этапе. Мы с ним, кстати, согласились только в одном, что они сегодня находятся на самом низком уровне, а вот все другое, чуть-чуть у нас все-таки взгляды разошлись. Я, еще раз говорю, пытался донести какое-то свое видение, что можно сделать для того, чтобы поправить эти отношения на нынешнем этапе, поэтому, скажем так, по итогам этого разговора, но и не только его, еще с определенным кругом высокопоставленных черногорских функционеров, по возврате в Россию я понял, что все-таки нужно сказать спасибо и отказаться от предложенной роли, несмотря на то, что большая часть пути в этом смысле была пройдена, пути назначения, я имею в виду. И я действительно, прежде всего, оповестил ту политическую силу, которая меня и предлагала, сказал, что, к сожалению, то видение черногорско-российских отношений, которое есть у нынешней политической элиты, оно меня не устраивает, что оно, мне, на мой взгляд, идет не по пути нормализации, а наоборот, ухудшение этих взаимоотношений, еще больше ухудшения, хотя они и так, скажем так, на очень низком уровне. Поэтому я открытым письмом обратился, еще раз говорю, к политической структуре, которая меня выдвигала, сказал спасибо и до лучших времен, если они когда-то наступят. А быть, знаете, номинально кем-то здесь, в Москве, представлять Черногорию в стране, я имею в виду Россию, в которой я, можно сказать, вырос, в которой я состоялся как человек, и, скажем так, пропагандировать какие-то НАТО идеи, это было бы, ну, совсем странно с моей точки зрения. Поэтому я, еще раз повторюсь, от этого и отказался исключительно из каких-то личных побуждений, понимая, что либо у меня был и второй вариант, ничем не заниматься, заполучить должность посла и сидеть, условно говоря, охранять эти помещения, но не более того, что, опять же, меня не совсем устраивало, потому как я черногорско-российские отношения вижу совершенно по-другому. Я их воспринимаю, прежде всего, с какой-то исторической точки зрения. Они, Олег, я думаю, ты это прекрасно знаешь, и я уверен, что многие из наших слушателей знают, они были невероятно близкими. Все-таки это и близкие народы, и духовно, и вероисповедание, да и взгляды на жизнь во многом у нас близки, я имею в виду у черногорцев и у русских, поэтому вот, вынужден был отказаться.
А давай теперь перейдем к тому, как ты видишь эти отношения и что конкретно тебе не понравилось. Но прежде я хочу дать слово и нашим слушателям. Нам звонят. Вот, надень, пожалуйста, наушники. Олег, здравствуйте. Говорите, здравствуйте. Вы в эфире.
Да, здравствуйте. Да, вот в 2009 году летом был один раз в Черногории. Вот хотел бы уточнить, то есть, исходя из ваших слов, новое правительство в Черногории, оно не стремится идти на сближение с Россией, с Сербией, улучшать эти отношения. И вот еще раз, ну, проясните, пожалуйста, отношения, является ли Черногория членом НАТО, и, я так понимаю, кандидатом в Евросоюз также. Да, спасибо.
Спасибо. И прежде чем вам ответить, еще хочу принять один звонок. Ростислав, здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер. Да мы тут все слушатели ждем интервью завтра главы МИДа. Я думаю, о балканских странах поговорят. Я бы еще спросил, где Сергей Лавров родился и в каком городе жил до МГИМО, а то весь мир про это гадает. А вопрос гостю, а вот если вы все же бы стали послом в Москве, как вы думаете, что бы вам открылось про отношения Москвы и Подгорицы при бывшем президенте? Я вот вспомнил, когда в ковид хотели самолетом эвакуировать там граждан России, Черногория сказала, а пусть сначала граждан Черногории из России вернут. То есть уважения к Кремлю не было, и, видимо, по официальным визитам госчиновников России в Черногорию, там примерно знали, с кем имеют дело. Спасибо.
Спасибо. Ну, давай, начнем с первого вопроса.
Да, Черногория является членом НАТО с 2017 года и кандидатом на вступление в Европейский Союз. И да, действительно, наш слушатель правильно заметил, нынешняя черногорская правящая элита не видит причин для нормализации отношений с Россией. Не видит ли она их сама, или это что-то, что диктуется из каких-то центров принятия решений, которые находятся за пределами Черногории, здесь я не готов судить, да, но возможно и это, кстати говоря. Поэтому второй вопрос напомнишь?
Да, второй вопрос. Ростислав нас спрашивал по поводу того, что бы ты сделал, и это, кстати, был тоже мой вопрос, как бы ты изменил отношения с Черногорией, и что бы, если бы ты стал послом, ты бы предпринял для улучшения наших отношений?
Ну, вы знаете, прежде всего и народу в Черногории, и правящим кругам необходимо было бы рассказать чуть больше правды о том, как сегодня обстоят дела в России. Потому что есть определенное неведение, есть определенный информационный вакуум. Есть, например, непонимание о том, насколько страдал Донбасс с 2014 года, что там действительно творились определенные бесчинства. Нет достаточного понимания в том, что Россия сегодня на Украине защищает прежде всего русскоговорящее население. Вот я бы прежде всего занялся, скажем так, информационной повесткой в Черногории, которая доносила бы и российскую точку зрения. А ее сегодня в Черногории не слышно. Слышно только противоположную.
Да, но надо еще упомянуть про нынешнее состояние российско-черногорских отношений. Еще раз, Черногория с 2017 года является членом НАТО, является кандидатом в члены Европейского Союза. На мой субъективный взгляд, не знаю, Милош, согласишься ты или нет, вот давай тоже про это поговорим, мне кажется, Черногория единственная из остальных стран имеет шанс до 2030 года таки стать членом Европейского Союза. Как ты считаешь, да или нет?
Шанс, конечно, есть. Насколько он велик, здесь очень сложно об этом судить. Это на самом деле зависит не от Черногории, а от желания Европейского Союза проводить очередную волну расширения. Я не вижу пока особого желания у европейцев принимать новые народы в свою европейскую семью. Поэтому... Шанс есть.
Последний раз больше 10 лет назад происходило расширение Евросоюза. Хорватия вошла в 2014 году в Европейский Союз. Сейчас Черногория ввела все санкции, которые ввела Европа и Западный мир против Российской Федерации, присоединилась ко всем возможным санкциям. И, естественно, получила удар в этом смысле по своей экономике. Условно говоря, тот небольшой перечень товаров, которые раньше Черногория экспортировала в Россию, сейчас больше нет. Это касается, в первую очередь, вина знаменитого «Вранец», вот, которое раньше было там почти в каждом втором московском ресторане. Сейчас этого уже нет. И в этом смысле, что бы ты предпринял с точки зрения развития и возвращения каких-то нормальных экономических отношений, да, не будем забывать, какой большой процент граждан России в свое время купил недвижимость в Черногории, и эти люди тоже, в общем-то, существуют вот между нашими двумя странами в таком немножко... межумочном состоянии, не вполне уверенном, не понимая, а вот завтра отберут эту недвижимость у граждан России в Черногории или не отберут?
Ну, вот как раз я бы свою работу и сосредоточил на объяснении черногорским властям, что, несмотря на всю гармонизацию внешней политики Черногории с внешней политикой Европейского Союза, здесь к России нужно все-таки применять немножко другие подходы, да, тем более, что, как мы правильно заметили, шанс он есть, а вот насколько он велик по вступлению Черногории в Евросоюз, непонятно, и идти безальтернативно лишь этой дорогой для Черногории на самом деле не совсем правильно, поэтому я бы, честно говоря, занимался объяснением нынешнему руководству Черногории. Я, конечно, беру на себя слишком большую роль объяснять, да.
Ты вообще сейчас, да, мог бы быть уже послом Черногории в России, и мы бы беседовали с официальным, согласен, лицом, представляющим целую страну. Так что ты, согласен, как раз не берешь на себя ничего, да, лишнего.
Значит, что здесь к России нужно применять немножко другие подходы. Потом есть определенные области в Черногории, где власть состоит из людей из Демократического фронта. Они были готовы, скажем так, в региональном смысле отказываться от определенного количества санкций. Почему бы и нет? Например, там, Будва или Зетта, это предместье Подгорицы.
Но регион не может отказаться от санкций, но это вопрос
государственного масштаба. Политический ход был бы более, да? Uh-huh. Больше, чем практический, да? Но этого было бы где-то и достаточно для того, чтобы к нему прислушивались. Ведь та политика, которую проводит черногорская нынешняя власть, она не совсем гармонизирует с желанием своего же населения, я имею в виду в отношениях с Россией. А это определенная проблема для власти, поэтому однозначно им нужно будет находить какие-то пути решения этого вопроса.
Важный вопрос. Вот удалось ли Черногории заместить тот огромный процент, в какие-то годы доходящий там чуть ли не до 80% российских туристов, которые больше, ну, в силу каких-то, в первую очередь, логистических причин, не могут в таком количестве добраться до Черногории, не летают туда прямые самолеты. Если и летают, то это турецкие авиалинии или какие-то другие с пересадкой в Турции или с пересадкой в Сербии, сербские, Air Serbia. Цены на билеты очень сильно кусаются, доходя там до 100 тысяч рублей туда-обратно в самом дешевом эконом-классе. И кто сейчас составляет основу туристического потока в Черногории?
Ну, такой, конечно, туристический поток, который был из России, заместить в полном объеме практически невозможно. По крайней мере, это не такой быстрый процесс. Основными туристами на сегодняшний день являются граждане Сербии, Боснии и Европейского Союза. Однако, естественно, россиян не хватает. Это слышится на каждом шагу. Я имею в виду российских туристов. И заместить их в ближайшей перспективе не представляется возможным, так как, ну, европейцы выбирают какие-то другие маршруты, более по душе подходящие им.
Насколько сильны позиции Китая в Черногории, спрашивают нас слушатели?
Ну, Китай один из серьезных инвесторов в Черногории. Например, китайская крупная корпорация строила новую трассу, соединяющую Черногорию с Сербией. Очень такой серьезный проект. Поэтому вот, ну, европейский гораздо выше. Здесь сравнивать даже нечего.
Угу. Кстати говоря, в Черногории до сегодняшнего дня проживает довольно большое количество наших с вами соотечественников уже из тех, кто сам себя называет релокантами. По разным оценкам, это больше 100 тысяч человек, а больше 100 тысяч для 600-тысячной Черногории, на минуточку, да, то есть каждый, считайте, уже седьмой житель Черногории русский, как минимум седьмой, да, и насколько эти русские уже интегрировались в жизнь Черногории, или они живут совершенно отдельно в таких русских гетто и как-то вот продолжают жить своей русской жизнью, не особо стремясь интегрироваться в черногорскую жизнь?
Нет, на самом деле эти граждане России абсолютно интегрировались в черногорскую бытность. Говорить в отношении Черногории, что возможно какие-то гетто, это, конечно, слишком грубо сказано, такого, естественно, нет. Эти люди живут нормальной, абсолютной жизнью. Вот, многие говорят, что уехали из России по каким-то политическим мотивам. Другие говорят, что уехали от мобилизации. Но что бы там ни было, они в Черногории чувствуют себя абсолютно комфортно. Вот, не могу сказать, что они о России отзываются порой должным образом, как о стране своего рождения, да, но это уже личное дело каждого человека.
5 мая в Светлое Христово воскресенье на Пасху состоится в Белграде всесербский Пасхальный собор. Его давно уже анонсировал президент Сербии Александр Вучич. На него приедут фактически все сербские политики региона, президент Республики Сербской Милорад Додик, где сейчас очень неспокойно, и конкретно сегодня проходил большой митинг в поддержку Милорада Додика, потому что там все находятся в ожидании принятия буквально через неделю Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по Сребренице, обвиняющей сербов и номинирующей их фактически в качестве тех, кто провел геноцид в Сребренице 11 июля 1995 года, когда шла гражданская война, и там, в общем, в гражданскую войну все убивали всех, а теперь вот сербы сербов хотят сделать крайними. И в том числе председатель парламента Черногории Андрей Мандич, руководитель партии «Демократический фронт», третьей партии по величине Черногории, приедет в Белград. Что, как ты думаешь, можно ожидать от этого всесербского пасхального собора? И вообще, насколько вот это единство сербов на Балканах, давно искомое, насколько оно вообще реально? Единство сербов Сербии, Черногории, Республики Сербской, Македонии.
Ну, на самом деле не секрет, что Сербия, да и весь сербский народ разделенный, так же, кстати, как и русский народ в свое время, испытывает колоссальное давление со стороны Североатлантического альянса, со стороны Европейского союза. Прежде всего, на сербов смотрят сквозь призму маленьких русских на Балканах. Поэтому этот собор должен показать определенное единство сербов, где бы они ни жили. И приезд председателя парламента Черногории на этот собор говорит о том, что в Черногории все-таки есть надежда и будет на кого опереться. Но нужно еще какое-то время, чтобы Черногория все-таки вернулась к самой себе, прежде всего. Вот я имею в виду в каком-то моральном, этическом смысле.
А какое время и насколько удастся, ведь Черногория воспринималась раньше исторически как чуть ли не такая сербская Спарта, больше сербы, чем сами сербы. Вот,
об этом возвращении я и говорю. Я имею в виду о том, что Черногория должна вернуться к своим истокам. И тогда от Черногории никакого негатива в сторону России ожидать нечего будет. А какое время? Ну, это спорная такая вещь. Я абсолютно уверен, что очень недолгая. Очень недолгая. А это, кстати, зависит и от России в том числе, и от тех событий, которые мы сегодня видим на Украине. Ежели они будут развиваться в русле, а я абсолютно уверен, российских побед, то и возврат Черногории будет к самой себе более быстрым.
Ну да, у победы много отцов, и только поражение сиротам. Все так. Сегодня мы говорили о новой старой внешней политики Черногории с несостоявшимся послом Черногории в России. Говорю об этом с сожалением, моим другом, товарищем, главой русско-сербско-черногорского общества «Балканский мост» Милошем Радиновичем. Спасибо, Милош, что вырвался к нам на эту программу. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера, читайте balkanist.ru и будьте счастливы. Всем пока.